Кадастр – опись земельных владений, проводимая в целях налогового обложения. Он говорил довольно долго, с небрежной самоуверенностью, разрешая все затруднения и, как фокусник, шарами играя самыми важными административными и политическими вопросами. Выражение «вот что бы я сделал, если бы я был правительством», «вы, как умный человек, тотчас со мной согласитесь», не сходили у него с языка. Лаврецкий холодно слушал разглагольствование Паншина. Не нравился ему этот красивый, умный и непринужденный, изящный человек с своей светлой улыбкой, вежливым голосом и пытливыми глазами. Паншин скоро догадался, с свойственным ему быстрым пониманием ощущений другого, что не доставляет особенного удовольствия своему собеседнику, и под благовидным предлогом скрылся, решив про себя, что Лаврецкий может быть и прекрасный человек, но не симпатичный. Эгри и энсом. Несколько смешной. Эгри озлобленный, энсом, в конце концов, французский. Марья Дмитриевна появилась в сопровождении Гедеоновского, потом пришла Марфа Тимофеевна с Лизой, за ними пришли остальные домочадцы, потом приехала и любительница музыки Беленицына, маленькая худенькая дама с почти ребяческим, усталым и красивым личиком, в шумящем черном платье с пестрым веером и толстыми золотыми браслетами. Приехал и муж ее, краснощекий пухлый человек с большими ногами и руками, с белыми ресницами и неподвижной улыбкой на толстых губах. В гостях жена никогда с ним не говорила, а дома в минуты нежности называла его своим поросеночком. Паншин вернулся. Очень стало людно и шумно в комнатах. Лаврецкому такое множество народа было не по нутру. Особенно сердила его Беленицына, которая то и дело глядела на него в лорнет. Он бы тотчас ушел, если б не Лиза. Ему хотелось сказать ей два слова наедине, но он долго не мог улучить удобное мгновение и довольствовался тем, что с тайной радостью следил за нею взором. Никогда ее лицо не казалось ему благороднее и милей. Она много выигрывала от близости Беленицыной. Та беспрестанно двигалась на стуле, поводила своими узкими плечиками, смеялась изнеженным смехом и то щурилась, то вдруг широко раскрывала глаза. Лиза сидела смирно, глядела прямо и вовсе не смеялась. Хозяйка села играть в карты с Марфой Тимофеевной, Беленицыным и Гедеоновским, который играл очень медленно, беспрестанно ошибался, моргал глазами и утирал лицо платком. Паншин принял меланхолический вид, выражался кратко, многозначительно и печально, не дать не взять невысказавшийся художник, но, несмотря на просьбы Беленицыной, которая очень с ним кокетничала, не соглашался спеть свой романс. Лаврецкий его стеснял. Федор Иванович тоже говорил мало. Особенное выражение его лица поразило Лизу, как только он вошел в комнату. Она тотчас почувствовала, что он имеет сообщить ей что-то, но сама, не зная почему, боялась расспросить его. Наконец, переходя в залу наливать чай, она невольно поворотила голову в его сторону. Он тотчас пошел вслед за ней. — Что с вами? — промолвила она, ставя чайник на самовар. — А разве вы что заметили? — проговорил он. — Вы сегодня не такой, каким я вас видала до сих пор. Лаврецкий наклонился над столом. — Я хотел, — начал он, — передать вам одно известие, но теперь невозможно. Впрочем, прочтите вот, что отмечено карандашом в этом фельетоне, — прибавил он, подавая ей номер взятого с собой журнала. — Прошу хранить это в тайне. Я зайду завтра утром. Лиза изумилась. Паншин показался на пороге двери. Она положила журнал к себе в карман. «Читали вы Обермана, Лизавета Михайловна?» — задумчиво спросил ее Паншин. Оберман — роман Этьена Сенанкура. По словам Тургенева, одно из романтических и сентиментальных произведений, появившихся в 1804 году. Лиза отвечала ему вскользь и пошла из залы наверх. Лаврецкий вернулся в гостиную и приблизился к игорному столу. Марфа Тимофеевна, распустив ленты чепца и покраснев, начала ему жаловаться на своего партнера Гедеоновского, который, по ее словам, ступить не умел. «Видно, в карты играть, — говорила она, — не то, что выдумки сочинять». Тот продолжал моргать глазами и утираться. Лиза пришла в гостиную и села в угол. Лаврецкий посмотрел на нее, она на него посмотрела, и обоим стало почти жутко. Он прочел недоумение и какой-то тайный упрек на ее лице. Поговорить с нею, как бы ему хотелось, он не мог. Оставаться в одной комнате с нею, гостем в числе других гостей, было тяжело. Он решился уйти. Прощаясь с нею, он успел повторить, что придет завтра, и прибавил, что надеется на ее дружбу. «Приходите», — отвечала она с тем же недоумением на лице. Паншин оживился по уходе Лаврецкого. Он начал давать советы Гедеоновскому, насмешливо любезничал с Беленицыной и, наконец, спел свой романс. Но с Лизой он говорил и глядел на нее по-прежнему. Значительно и немного печально. А Лаврецкий опять не спал всю ночь. Ему не было грустно, он не волновался, он затих весь. Но он не мог спать. Он даже не вспоминал прошедшего времени, он просто глядел в свою жизнь. Сердце его билось тяжело и ровно, часы летели, он и не думал о сне. По временам только всплывала у него в голове мысль: «Да это неправда, это все вздор». И он останавливался, поникал головою и снова принимался глядеть в свою жизнь.